Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Друзья, психологи отмечают несколько разных детских кризисов, несколько разных возрастных кризисов. Кризис 3 лет, кризис 7 лет, кризис там утраты непосредственности и так далее. Наверное, какие-то основания под этой периодизацией есть. Но, кажется, единственно достоверный такой кризисный период, кризисный возраст – это подростковый кризис. Вот через этот кризис проходят действительно все на свете люди, всегда проходили во все века. И вот эта песня о том, что современные подростки такие негативные, этой песни много тысяч лет. Это всегда одно и то же горестное изумление у родителей, которые смотрят на своих детей в этом возрасте. И у этого явления, значит, есть под собой реальные, серьезные, простые основания. Каковы они? Ну, давайте так, сначала. Каковы характерные проявления этого подросткового возраста, проявления, которые обращают на себя наше родительское горестное внимание? Это негативность, это эпатаж, цинизм, перечеркивание наших ценностей, вообще общечеловеческих ценностей, это отказ от гигиены, там, неделями немытая голова, грязная одежда, полный провал в учебе и масса других соответствующих. По нашей с вами логике, которая обсуждается в разных наших материалах, в частности, вот на этом нашем с вами курсе, это клинические, простые клинические симптомы остро выраженной нелюбви к себе, непринятия, негативного самопринятия. Это значит, человек в этом возрасте почему-то начинает чувствовать себя плохим и неправильным. Вот буквально так. В чем конкретное биологическое содержание переходного возраста. Это переход к чему? Ну, понятно, к чему. Это сексуальное созревание. То есть это такой размытый момент, такой период, год-полтора, на протяжении которого человек становится биологически полноценной особью. С этого возраста человек оказывается в состоянии совершать любую невысококвалифицированную работу. Брать на себя любую не очень сложную ответственность, следить за тем, чтобы были яйца в холодильнике и гречка в шкафу. А влетает в этот возраст человек в инерции всей своей предыдущей недееспособности и безответственности, и это было совершенно легально. Он и не мог брать на себя никакой ответственности. Да, хорошо, если он поможет подмести, но мы же не ждем от 8-летнего ребенка, чтобы он следил за тем, что было подмечено, что была гречка в шкафу. И на свое несчастье, на свою беду ребенок продолжает жить в этой инерции своей инфантильности. И по некоторому психологическому закону, мы тоже его много обсуждаем в других местах, он называется возвратный механизм самосознания. Это про то, что человек к окружающим и к себе относится одинаково. Так складывается на протяжении жизни человека, что он сначала начинает за что-то любить или не любить окружающих, а потом точно по этим же причинам пожизненно продолжает любить или не любить себя самого. И вот в этот размытый момент жизни срабатывает этот механизм. Этот подросток, он уже по своей дееспособности может давно первый выходить на кухню, собирать на стол и звать родителей на завтрак или на ужин. А он выходит на эту кухню и в египетской позе ждет, чтобы его накормили, чтобы ему налили чая. И срабатывает вот этот механизм, в силу которого он начинает себя очень не любить. Он начинает невольно воспринимать себя так же, как им бы воспринимался какой-то их гость, приехавший к ним погостить, который тоже вот так же уже может сам нарезать хлеб, а ждет, чтобы его обслужили. Самопринятие падает просто вот так вертикально, ответственно вниз. И поэтому действительно очень важно всемерно вовлекать ребенка в общесемейные усилия, чтобы он лучше себя чувствовал, чтобы у него не было этой аутоиммунной агрессии и токсикоза. И поэтому так важно смотреть, какие наши родительские проявления способствуют его вовлечению, а какие вызывают отторжение. Ну и тогда становится в очередной раз понятно, что любое давление, требование, ну у всех есть свои обязанности, почему ты их не выполняешь. Конечно, этот энтузиазм подрывают на корню. А теперь давайте посмотрим на ваши конкретные сюжеты и вопросы, которые вы прислали. Здравствуйте! Подскажите, есть ли шанс помочь подростку, если взрослые в детстве в воспитании часто совершали ошибки, нелепые требования, назидательный тон, неспособность сделать безопасность среду пребывания, постоянные манипуляции? Ну вот смотрите, друзья, в Во-первых, никакого «если». Разумеется, все мы, взрослые, все мы родители, без единого исключения, конечно, неизбежно совершали ошибки. Конечно, мы реже или чаще общались с детьми неправильным образом. И назидательность, и манипуляция. Мы все с вами живые люди. Все наши дети этим нагружены, как и мы были нагружены в нашем детстве. И как наши дети, когда станут родителями, неизбежно, к сожалению, но неизбежно нагрузят своих детей этими же проблемами. Речь не идет о том, чтобы эти наши прискорбные ошибки как-то исправить. Речь идет только о том, чтобы их начать исправлять. Большего мы не можем от себя требовать. И ничего другое, собственно, и нашими детьми с нас спрашиваться не может спрашиваться. Детям правильно осознать, это будет способствовать их созреванию, что родители – слабые, несовершенные, живые люди. Как мы с вами не раз говорили, и я не устану повторять, разница между успешными и менее успешными родителями, правильными и менее правильными, вовсе не в том, что правильные всегда правильно поступают. Разумеется, нет, и все другие поступают неправильно. Разница в нашем внутреннем отношении к нашей неизбежной неправильности. Когда в одном случае родитель говорит, да, ну извините, не всегда это правильно все-таки, какие-то границы надо ребенку ставить. А в другом случае родитель говорит, я иногда на ребенка срываюсь, я иногда на него кричу и обижаюсь, но не потому, что так хоть иногда правильно, так неправильно точно никогда. А срываюсь я и буду неизбежно дальше срываться, к сожалению, только потому, что я нормальный живой человек. И никогда не поздно не то, чтобы поменять свою позицию, а начать ее менять, только начать, только об этом идет речь. Отношения с подростками. Беспорядок, компьютерные игры, внешность. До какой степени не вмешиваться? Как выглядят лучшие отношения и к чему стремиться? Ну вот смотрите, в этом вопросе и во многих других неизбежно, ну как бы правильно смешиваются две вещи, присутствуют две стороны наших проблем родительско-детских. Это специфика подросткового состояния, ну, вот которая здесь описана, так узнаваемая неряшливость, компьютерные игры и так далее, и сквозная сложность, сквозной механизм общения с детьми вообще. Вот до каких пор терпеть, когда вмешиваться? Вмешиваться только, когда невозможно терпеть. То есть, или когда это реально угрожает жизни или здоровью ребенка, или когда я понимаю, что надо было бы терпеть, но я не могу больше, я не в состоянии больше выносить запах этого неделями несмененного белья, там, личного или постельного, или вида этих в конец засаленных волос. Другое дело, что мои требования, мою настойчивость мне надо так и объяснить, так и предъявить. Сын, прости, я понимаю, что ты в своем праве, тоже взрослый человек, прости, ради бога, мне это просто непереносимо. И если сын или дочь даже на это не отзывается, тогда, а уже организационных возможностей нет, уже не заставишь там силой помыть голову, тогда приходится это терпеть. Но если ребенок видит, что ты это действительно терпишь, даже мысленно его не упрекая, понимая, что это сейчас его воспаление, это правда временное воспаление, но как, простите, вот эти прыщи на коже, это пройдет с возрастом. Действительно, мы же видим, что после этого возраста переходного люди все-таки начинают мыть голову. И ты вот так горько, но это держишь в себе, тогда есть какой-то шанс, тоже не гарантия, но какой-то шанс, ребенок на это в конце концов откликнется, разрешит милостиво убрать у себя в комнате и выкинуть эту заплесневелую банановую кожуру. Гарантии все равно нет, но хоть какой-то шанс. Дочери 17. Она подчеркивает... Хочу, чтобы ко мне относились по-взрослому. Я не ребенок, мол. Но на практике почти всегда она хочет отношения к себе как к ребенку. Как понять, где тут грань, на которой надо остановиться, и что же она все же реально хочет? И опять, друзья, здесь налицо и подростковая специфика, и общечеловеческая. Любой ребенок и 17, и даже 7-летний хочет, чтобы к ней относились, как здесь сказано, как к взрослому, а на самом деле речь идет о таком отношении, где ребенок видит, что с ее или с его чувствами считаются. И это совершенно необходимо, действительно, даже когда нам приходится эти чувства насиловать, и мы чего-то ребенку не разрешаем, или к чему-то его принуждаем. Ребенку очень важно видеть, что мы и в этих своих проявлениях ведем себя с ним так же, как с каким-то взрослым, сверстником, которого мы вынуждены были бы в чем-то ограничить, или которого необходимо было бы к чему-то принудить. И совершенно не важно, как эта 17-летняя девушка это все формулирует. Вот где-то она там взрослая, а где-то мы считаем, что она ребенок. Не важно, пускай это будет ее формулировками. Наше родительское дело. Всемерно показывать ей, что мы действительно с ее чувствами считаемся. В чем здесь специфика? В том, что если 7-летнего ребенка сочувственно, со всеми возможными реверансами, но необходимо заставить чистить зубы. Если 7-летнего ребенка можно куда-то отпустить, а куда-то не отпустить, то 17-летняя девушка этот поезд уже ушел. И да, она может долго, к несчастью, не чистить зубы. Да, она может пойти в какую-то сомнительную компанию, это будет, правда, плохо. Но нет возможности уже это регулировать. В 17-летний ребенка что вложено, то вложено. Дальше это уже будет само как-то развиваться и созревать. И вот недавно была на приеме мама, ну, не 17-18-летней дочки, которая действительно была очень озабочена тем, что дочка непроницательно видит своего молодого человека. Мать действительно более зорко усматривает в нем какие-то тревожные там поступки, проявления, а дочка не усматривает. И вот, понимаете, нет возможности вложить в голову 17-18-летнего человека опыт 38 или 48-летнего. Он может быть приобретен только по жизни. Этот срок можно ускорить, созревание этого опыта можно приблизить, только становясь для ребенка максимально комфортной, а значит, безопасной фигурой. Ведь если подружка, сверстница этой 17-18-летней дочки, ей скажет: слушай, как тебе с этим парнем, я что-то боюсь, что вот он там тот и то-то, к ней она прислушается. А почему же она к гораздо более опытной матери не прислушается? Потому что мать назидательна. И дочка давно уже не верит, что соображения матери учитывают ее дочкины чувства. Вот это надо менять. Что делать, если узнал, что ребенок курит? Что делать, если родители вызвали в школу? Что делать, если не хочет учиться, если прогуливает, если не слушается? Что делать? Как понять, что делать? Давайте вспомним, что это за состояние подростковое. Чем вызван его эпатаж, его демонстративное курение и нежелание, вызывающее нежелание учиться? Ощущением, страхом, что я плохой. Убежденностью, что я по вашим ценностям не прохожу как хороший. И поэтому так велико стремление эти ценности обесценить, перечеркнуть. И поэтому ребенок в этом возрасте очень часто так сильно проседает по учебе, не только потому, что он истощен психологически и эмоционально, а потому что он вообще начинает себя чувствовать плохим и неправильным. И если он еще и по учебе может быть в этом увлечен, то уж от этого очень легко отказаться. Подумаешь, кому эта учеба нужна? А Пушкин вон еле на тройке вылез, и тоже как бы ничего. Поэтому что делать? Ну вот что делать, если ребенок курит? Ничего не делать. Как это не трудно, как это не горько, ничего не делать, потому что ничего не сделаешь. Максимум, что можно сделать, друзья, я не только психолог, я отчасти живой человек и родитель, я понимаю, чего эти советы стоят, но тем не менее, это спрашивать: ну как тебе, а какие сигареты больше нравятся, а не засекли ли в школе? А знаешь, какой жвачкой запах зажевывать? То есть становиться для ребенка и в этом вопросе абсолютно принимающим и безопасным. Понятен страх. Страх родителя, который слышит эти подсказки, думает: как же так? Я вот так буду проявляться, так он решит, что лафай, может от меня не прятаться и не ныкаться сигаретами. И будет курить еще больше. Понятный, но очень наивный страх. Из-за нашего протеста, из-за наших лекций о вреде курения, ребенок будет не курить меньше, а шифроваться больше. И мы не только ничего не узнаем про его реальное курение, но это будет еще один фактор, который ребенка от нас отдаляет. Что делать, если вызвали школу? Друзья, школа для ребенка – это огромная неприятная проблема. Как бы мы хотим, чтобы наш близкий человек к нам, вот ко мне отнесся, когда у меня какая-то большая неприятная проблема? Естественно, я, любой я, хочу, чтобы мне в этой проблеме по меньшей мере сочувствовали, а в лучшем случае еще и помогали. Вот что делать, когда вызывают в школу. Прийти в школу, выслушать все то, что нам говорят, принять на себя этот удар, а потом прийти домой и сказать: ребенку, трудно тебе с этим, Сергеем Александровичем, достал он тебя. Представляю, как тебе тяжело, я просто не знаю, как бы я на твоем месте там справлялся. Это же правда. Смотрите, с этим учителем, который вызвал школу, может быть связана и наверняка связана содержательная проблема. Ребенок не справляется с этой химией или с этой географией или математикой. И это надо решать содержательно, то есть действительно понять, в чем там проблема, в этом или крайне некомфортном учителе, или в этом трудном предмете, или проблема в том, что все уже очень запущено, и ребенок не верит, что можно из этого вылезти. Но тут вопрос, что делать, когда учитель вызвал школу, что делать именно с этим сюжетом, вот я его комментирую. Ребенок должен знать, что в этой проблеме, что родители вызвали школу. Родитель будет откровенно на его стороне, будет откровенно его защищать. Вот очень трогательный вопрос. Ребенок 16 лет спрашивает: как жить дальше, если чувствуешь себя плохим человеком или совершил плохой поступок? Но первое, что обращает на себя мое внимание в этом вопросе, это замечательная доверительность в отношениях ребенка с родителем. То, что ребенок может с этим к родителю обратиться, уже очень дорогого стоит. Это большое достижение. Что дальше с этим делать, друзья, надо делать всегда одно и то же. Надо с ребенком общаться максимально открыто и искренне. В чем моя искренность, которую я прежде всего в себе чувствую, что у меня шевелится, сказать ребенку в ответ, это что, знаешь, вот самое ценное, это то, что ты считаешь про какой-то, не знаю какой свой поступок, что он плохой. То, что ты в этом отдаешь себе отчет. Огромное большинство, ну, может быть, не большинство, но очень большое количество других людей, которые совершают плохие поступки, не считают их плохими. И поэтому они в них укореняются, коренеют, они не могут их исправить, поэтому они становятся все более негативными. И знаешь, сколько я таких поступков совершал и в твоем возрасте, и, к сожалению, гораздо более поздним. И сколько корректных людей, которые сейчас мимо нас с тобой проходят в костюмах с дипломатами в руке или на прекрасных иномарках мимо приезжают, сколько они совершают таких поступков. И как я в детстве воровал деньги у своих родителей. И как я подставлял свою двоюродную сестру, когда на нас с ней вместе насыпались наши родители. Мы все живые, поэтому слабые люди. И максимальное ожидание от себя – это не совершать никогда плохих поступков, а иметь возможность честно их называть. И я рад за тебя, что ты в этом преуспеваешь. Очень развернутый вопрос. Я его отредактирую, но даже в сжатом видео займет какое-то время. Вы меня простите, я его почитаю. Сыну 16 лет, и он занимается, по сути, самообразованием как может. К школе стойкое отторжение. 1-2 учителя, действительно понимающих, для чего они работают с детьми, откровенные, простите, остальные, если не откровенные хамы, то просто формально исполняющие обязанности люди. Сын пропускает большую часть уроков, но с удовольствием ходит к репетитору по 3 предметам и там пишет работы сам и хорошо. Объясняю детям, как могу, что это просто ступенька к дальнейшему образованию, надо перетерпеть, но отношение к школе это не улучшает. Сын любознателен, знает все обо всем, любит мифологию, астрономию, физику. Но учится в интернете по лекциям, к сожалению. Как можно помочь нашим детям пережить это и выйти с хорошими результатами, не искалечив их? Это описано на удивление благополучной ситуации, очень нетипично хорошая. В чем, собственно, благополучие и позитив ситуации? В том, что ребенок, подпавший под такой асфальтовый каток, который представляет собой наша общеобразовательная школа, не деформировался, не искалечился, а каким-то чудом, счастьем сохранил ту самую пресловутую любознательность. Что касается отношения к учебе и развитию, это, кажется, максимум того, что можно нашим детям пожелать и от них ожидать. Что касается вопроса, как помочь ребенку сохранить хорошее отношение к школе и перетерпеть, вот этой целью я бы не задавался. Невозможно к этой школе относиться хорошо, не надо ставить перед собой и перед ребенком такую цель. А чтобы помочь ему этот период жизни просто пережить, надо не призывать его перетерпеть, как пишет автор этой записки, но, видимо, мама, а надо внятно опять же встать плечом к плечу с ребенком. Да, это кошмар, ужасно жаль, что приходится на это тратить и силы, и нервы. К сожалению, так устроена жизнь, ничего с этим не поделаешь, но какое счастье, что ты, тем не менее, вопреки этому сохранил такую замечательную любознательность. Сын, я в этом смысле за себя очень рад.